В свое время мы часто обращались к книге пророка Даниила. И вот сегодня я бы хотел опять обратиться к этой книге и обратиться к двум историям, которые записаны, хорошо нам известным историям, которые записаны в 3 и в 6 главах этой книги. Какие истории там в 3 главе и в 6 главе, помните? Да, 3 глава – это «Золотой истукан», 6 глава – нет. Да, «Львиный ров», совершенно верно. То есть эта история в 3 главе рассказывается о, будем так говорить, о Навуходоносоре, золотом истукане и трех иудейских юношах. Да? В 6 главе говорится о Данииле и о львином рве. Что общего мы можем найти между этими двумя историями? И что самое главное, какие уроки мы можем извлечь из них для себя? Ну, для того, чтобы понимать смысл 3 главы, нам нужно вспомнить, что было в главу ранее, да, во второй главе книги пророка Даниила. Эта история тоже нам хорошо знакома, это история о сне Навуходоносора, когда Навуходоносору была показана вся земная история, начиная от его царства до царства Божьего. Вот. И в этом плане это было показано в виде истукана, части которого были из разных материалов, и каждая часть символизировала собой определенную империю, да, мировую, которая должна прийти на смену предыдущей, то есть такая вот последовательная смена земных империй. Вот. Так вот, какая роль в Божьем плане была отведена Навуходоносору и его империи? Помните, да? Да. Роль золотой головы. То есть, с одной стороны, это могло ему льстить, но с другой стороны, хотя эта роль и была важной, она была временной. На его смену должна была прийти другая империя, как мы сейчас знаем, и как Даниилу было уже открыто Медоперсидское. Вот, то есть, его империя должна была когда-то закончиться. Признал ли это Навуходоносор? Принял ли он эту весть как откровение от Бога? Вообще, это важный момент, на самом деле, во всей этой истории. Признал он или не признал, что это Бог действительно открывает ему тайну, и что в этом состоит не просто там слова Даниила, которые к нему были обращены, и которые объяснил ему этот сон, но в этом состоит воля Божья. Признал он это? Если мы откроем вторую главу книги пророка Даниила, последнюю, стихи 46 и 47, там говорится, что тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое, это после того, как ему было открыто, и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благоводное курение. И сказал царь Даниилу: «Истинно Бог ваш есть Бог и владыка царей, Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, тогда как ты мог открыть эту тайну». Интересная картина, да? Величайший монарх того времени простирается ниц перед еврейским юношей. Трудно здесь сказать, что он не признал той вести, которая была ему послана. То есть он действительно признал это как откровение от Бога. Но если это так, то тогда почему в следующей уже главе мы видим, как он строит золотой истукан? Причем истукан, что интересно, это, можно сказать, копия того истукана, который он увидел во сне, за исключением одной детали. Важной, да, какой? Да, вместо того, чтобы из разных материалов его строить, он его весь построил из золота. А его империя как раз в его сне была представлена как? Золотом, золотой головой. То есть, другими словами, строя этот истукан, что, и более того, не просто строя этот истукан, но заставляя поклониться ему всех, как мы увидим дальше, да? Что он хотел сказать этим? Просто построил памятник себе или что-то другое? Да, мы читаем, что царь Навуходоносор сделал золотой истукан, причем какой? Вышиной в 60 локтей, 30 метров. Вот. шириною в 6 локтей поставил его на поле Деире в области Вавилонской, и тогда и повелел глашатую громко воскликнуть: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей, симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет в печь раскаленную». Тотчас будет брошен в печь раскаленную огнем. Что это было? Да. Причем не просто вызов Богу, а прямой вызов Богу. Восстание против Него. И более того, это восстание было сознательным. То есть это не было заблуждение какое-то там от незнания, от недостатка информации и так далее. Это было сознательное восстание против Бога, против Его плана. Золотой истукан целиком из золота символизировал то, что царство Навуходоносора будет вечным. Ничто его не сменит. Вот. И как я уже сказал, это восстание сознательное, потому что, как мы сказали, Навуходоносор знал истину, признал, что она от Бога, но, как мы видим здесь, он воспротивился ей. Все, кто находились на поле, поклонились, как мы знаем, за исключением 3 иудейских юношей, да, Сидраха, Месаха и Авденага, или Анания, Мисаила и Азарий. Первые имена вавилонские, которые им дали в Вавилоне, вторые имена их изначально еврейские имена. Вот. Они не поклонились, но представьте себе, сколько народу было на поле, да, огромное количество, все сатрапы были собраны перед этим истуканом. Никто бы не заметил, наверное, что 3 человека не поклонились, если бы не одно обстоятельство какое. Интересное тоже. В 8 стихе мы читаем, что в то самое время... Может, чуть-чуть потише, что-то гудит. А тут уже эхо. Чуть-чуть потише, да. Не совсем, но немножко. В 8 стихе мы читаем, что в это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. И сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы...» И так далее, в общем, его повеление повторяется. Напоминается, что кто не падет и не поклонится этому истукану, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. И вот самое интересное. «Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются». Давайте мы сравним с еще одним стихом из 2 главы, 49 стих. «Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя». Одна фраза повторяется в обоих стихах. Какая? Да, над делами страны Вавилонской. Случайно ли это? Почему халдеи, ну, если в 49 стихе это повествовательное, то есть... Даниил сообщает нам, что его друзья были поставлены над делами страны Вавилонской. То вот халдеи в 12 стихе об этом упоминают, как по-вашему, случайно или нет? Отнюдь нет. Не зря они об этом говорят, потому что они метят на их место. Они устраняют конкурентов таким образом, чтобы занять их место. Как Навуходоносор реагирует на это, мы можем читать в 14-15 стихе, когда он обращается, призывает этих 3 мужей, обращаясь к ним, говорят: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, богам моим не служите и золотому истукану, который я поставил, не поклоняйтесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей, симфонии и так далее, подите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час будете брошены в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Восстание продолжается, да? Где свидетельство этого восстания? Да, последняя фраза. «Тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» То есть Навуходоносор прекрасно знал, какому богу они служат. Верно ведь? Знал? Почему он их над делами страны Вавилонской поставил? Да, потому что он уже имел возможность убедиться в силе этого бога. Вот. Но здесь он говорит тогда, какой бог избавит вас от руки моей? Хорошо, еще один вопрос, который тоже, наверное, нам известен. Почему эти мужи не поклонились для вида? Как, возможно, мы бы себя пытались оправдать в такой ситуации. Можно же было поклониться для вида, да? Сказать, что в душе я все равно этому истукану не поклоняюсь. А раз требует, здесь же смерть прямо. Вот. С одной стороны, да, это принципиальный вопрос, и здесь мы видим прямое восстание против Бога, и они не могли на это не отреагировать никак. Вот. Но с другой стороны, и что, наверное, более важно, кем они были, эти трое мужей, в тот момент? Ну, вообще во всей своей жизни, но в тот момент особенно. Свидетелями. Свидетелями, потому что вокруг них собралось огромное количество людей, которых собрал царь Навуходоносор, да, для этого поклонения истукану. Перед всеми этими людьми Богу был брошен вызов этим царем. Более того, их обвиняют вот эти вот халдеи, опять же, перед всеми этими людьми. То есть все внимательно смотрят, а чем это закончится, да? И в тот момент, когда вот это происходит, пойти на попятную, отступить, было бы фактически обесчестить Бога. Вы знаете, мы, может быть, думаем, что это вот к ним относится, у них такая ситуация, да? У нас в жизни, возможно, таких ситуаций не возникало и не возникнет. Да? Или нет? Вот мы сегодня только на субботней школе обсуждали этот вопрос. Вы знаете, за нами наблюдают постоянно. Те, с кем мы рядом находимся, с кем мы общаемся, они смотрят за нами, зная про то, что мы служим Богу, они внимательно смотрят, а как мы себя поведем? А что мы будем делать? Вот когда все поступают одним образом, да, неверующие, а вот как они поступят? Более того, они даже иногда подстраивают ситуации для того, чтобы посмотреть, как мы поступим. Фактически, может быть, не в такой степени, не так ярко, как здесь, да, когда там царь стоит, когда сатрапы его собраны и так далее. У нас, может быть, это скромнее происходит с внешней точки зрения. Но на самом деле мы часто и очень часто оказываемся в той же самой ситуации, когда мы свидетельствуем на самом деле людям своим выбором, своим поведением о том, кому мы служим. И вот как мы поступаем в такие моменты, это очень важно не только для нас, но еще важнее для Бога, а может быть еще важнее для тех людей, которые на нас смотрят. И Анания, Мисаил и Азария, как мы видим, не побоялись вступиться в этой ситуации за честь Бога. Хотя в тех обстоятельствах, как это могло показаться, или, скажем так, по человеческому рассуждению, точно уж было верным самоубийством. Да? Ну и мы знаем конец этой истории. Да, здесь важно еще сказать, отметить те слова, которые они сказали, да, ответили. Чем они ответили Навуходоносору на его вызов? И отвечали Сидрах, Месах и Авденага и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Мы видим две вещи здесь, да, два очень важных момента. Первое, они признают то и свидетельствуют о том, Навуходоносору, что их Бог силен избавить их от всего того, что Навуходоносор им может приготовить, в данном случае от печи, раскаленной огнем. То есть они признают силу Божью, они говорят, что да, ты, царь, возможно, силен, да, но наш Бог сильнее, он может избавить нас от всех твоих действий против нас направленных. Это первое. Они верят в силу Божью. И второе, что мы можем здесь увидеть, это что? А если же и не будет того? Если же и не будет того? Вот многие бахристиане сейчас сказали, что они неверие проявляют. Как это так? Не будет того? Они же помолились Господу, они же призвали Его силу, эта сила должна проявиться, да? А здесь они, если же и не будет того, то есть, если ничего и не произойдет, если мы сгорим в этой печи, раскаленной огнем, да, как это? Многие скажут, неверие или вера наоборот?
Вера наоборот.
Почему?
Абсолютно.
Потому что они отдают эту ситуацию в руки Божьи, они не знают, какое решение здесь примет Господь, но они готовы принять любое Его решение. Если Он сочтет нужным спасти их из этой печи, то слава Ему. Если Он не сочтет нужным спасать их из этой печи, то они тоже принимают это решение как волю Божью. В этом на самом деле и проявляется истинная вера. Ну и конец этой истории нам тоже хорошо известен, да? В конце, после того, как они избавлены, Бог вмешался, Бог проявил свою силу, Бог избавил их из этой раскаленной печи. И опять мы читаем слова Навуходоносора в 28 стихе, когда он говорит: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Здесь надо делать скидку на все-таки на характер Навуходоносора, да, насчет изрублен в куски и так далее. Вот, но сам смысл ясен, да? Бог, Навуходоносор вновь признает силу Божью. Получается, что тот его бунт, который он поднял, оказался Богом подавлен. И подавлен не силой, да, а подавлен примером этих троих юношей и силой Божьей, которая проявилась в этом примере. Навуходоносор вновь был вынужден признать верховную власть Бога. Хорошо, а где был Даниил в этот момент? Его друзья переживают такое испытание, пережили такое испытание, а он отделался легко, получается, да, в этой ситуации. Было ли в его жизни нечто подобное? Да, более того, не просто нечто подобное, а практически то же самое, как мы сейчас увидим. И эта история записана в книге пророка Даниила в 6 главе. Опять же, я ее читать не буду, я думаю, что большинство из вас хорошо знают эту историю, кто... Если кто-то не знает, то вы можете ее прочитать в 6 главе книги пророка Даниила, а я сразу перейду к параллелям. Итак, 3 глава и 6 глава. Я вот сказал, что это практически одно и то же. Почему? Испытания, я имею в виду, практически одно и то же. Первое. В первом случае был заговор слуг царя с целью захвата того поста, который занимали, да, эти юноши. В этом случае мы видим то же самое. Опять же, заговор с целью захвата поста, который занимал Даниил, очень высокого поста. Более того, царь хотел его сделать вторым после себя. Вот. Соответственно, они хотели его устранить как конкурента. Это первая параллель. Вторая параллель – повеление царя, которое противно Божьему закону. И там присутствует. Да, в первом случае это истукан и поклонение ему. Во втором случае это закон, который был выпущен царем, чтобы никому не поклоняться, кроме одного царя в течение месяца. Да? Реакция иудеев, иудейских юношей и Даниила, к этому мы еще позже вернемся, тоже параллель. Наказание, которое за ослушание этого повеления и в том, и в другом случае смерть, да? Чудесное избавление и в том, и в другом случае произошло. И прославление Бога языческим царем и в том, и в другом случае оканчивается это все тем, что земной монарх признает власть монарха небесного. Я прочитаю эти слова. После того, я уже как бы к концу главы перехожу. «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле. Мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». То же самое, практически те же самые слова, то же самое признание. История повторяется даже в деталях, как мы видим. Но вот теперь, что, о чем интересно было бы здесь поговорить, это о реакции Даниила на этот царский указ. Какой она была? Как Даниил прореагировал?
Вот
трое юношей, да, на повеление, они, как мы видим, засвидетельствовали свою веру. Вот. И в силу Божью, и в его мудрость. Как Даниил себя повел? Никак, действительно. Вернее, в его жизни ничего не изменилось. Он даже окна во время молитвы, как мы помним, да, закрывать не стал. По его обыкновению он открывал окна в сторону Иерусалимского храма. Вот. И молился перед открытым окном в эту сторону. Да? Так он, хотя он знал прекрасно, знал он, что за ним следят? Конечно, знал. Я думаю, что мудрее политика и опытнее политика в Вавилоне в то время не было, чем Даниил. У него был огромный опыт службы при дворе Навуходоносора, его преемников, теперь вот Дария, уже медийского царя. То есть он прекрасно знал, и когда закон этот вышел, он прекрасно знал, за почему он вышел, и кто за этим стоит, и какую цель преследует. И знал, что те, кто были инициаторами этого закона, они, собственно, и ловят момент, чтобы поймать его, компромат на него, как мы сейчас говорим, да, нарыть и этот компромат представить царю Дарию. Он это прекрасно знал, но даже окна закрывать не стал, когда молился. Он вообще, да, действительно, он вообще ничего не изменил в своем духовном распорядке. Почему? Казалось бы, ну окна-то мог закрыть, да? Что ж такого-то в этом? Почему он вдруг ничего? Собственно, было бы в этом что-то предрассудительное, если бы он окна закрыл? Это был бы грех большой. Но вот если бы юноши поклонились истукану, да, оправдывая себя тем, что они внутренне не кланяются, а только вот внешне, на самом деле это было бы, была бы проблема большая. Мы уже об этом говорили. А вот если бы Даниил закрыл окно и молился за закрытым окном, чтобы у тех, кто искал, так сказать, на него повода его обвинить, у них бы не было этого повода. Было бы это чем-то плохим? Предательством Бога, его интересов? Нет, не было бы. А почему тогда не закрывал? Вот вопрос. Вы знаете, для свидетельства можно, конечно, и так сказать, но вообще-то, мне кажется, ответ проще. Он просто не обращал внимания на то, что против него совершают. Почему? Потому что на первом месте для него было служение Богу. А все остальные, первым приоритетом для него было служение Богу. А все остальные приоритеты, они вытекали из этого первого, главного приоритета. И изменения внизу, если вот мы назовем такое дерево приоритетов, да, от самых простых, неважных, до самых важных. Так вот, изменения внизу этого дерева приоритетов никак не сказывались на его вершине, а на вершине его приоритетов. Это были приоритеты, связанные со служением Богу и поклонением Ему. Поэтому он не счел нужным даже хоть что-то поменять вверху, несмотря на то, что внизу там кипела бурная жизнь. Совсем неблагоприятная, казалось бы, для него. Вот. Ну, мы уже сказали, да, чем кончилась эта история, и мы знаем все, что Даниил был избавлен силой Божьей, что Дарий, как мы вот сейчас прочитали, он признал, опять же, силу Божью и засвидетельствовал ее. Но все-таки я сейчас в конце проповеди хотел бы остановиться на самом главном. Какие уроки для себя мы можем извлечь из этих двух историй? Вообще говоря, конечно, множество уроков, и мы по ходу обсуждения о некоторых из них уже говорили. Но я хотел бы более подробно остановиться на двух из них. Первое. Если мы посмотрим на опыт еврейских юношей. Когда они приняли решение быть верными Богу? После того, как он их избавил? Или до того? Ну, вообще это логично, да? После того, как избавил... Ну, хотя тоже можно из благодарности, конечно, принять решение об отверженном Богу, но это совсем не тот случай. Прежде своей молитвы к Богу об избавлении, прежде помощи, они приняли решение быть верным Богу. И они засвидетельствовали об этом, что, что бы ни произошло, избавит ли нас Бог от твоей руки, да? Или не избавит нас от твоей руки, мы все равно что будем делать? Мы не будем поклоняться золотому истукану. Неважно, будет избавление или не будет избавления. Так вот, очень важно для нас, когда нас... Перед нами встает такой выбор, когда нас постигает трудности, и нам надо выбирать, останемся мы верными Богу или нет. Для нас также очень важно, прежде нашей молитвы к Богу об избавлении, прежде нашей молитвы к Богу о помощи в трудностях, мы должны решить для себя быть верными Ему, независимо от того, к чему, как нам кажется, это приведет. И приняв это решение, мы должны, как вот и юноши, полностью довериться провидению Божьему и Его воле. Если это условие не соблюдено, то, вы знаете, трудно иметь внутреннюю как бы вот, платформу, внутреннюю уверенность в помощи Божьей. Апостол Иаков в 1 главе, в 6 стихе, он пишет такие слова, вы, наверное, тоже их знаете, что... Мы, если просим чего-то Бога, то мы должны просить с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Я порой сталкивался с ситуациями, когда человек, попадая в трудную ситуацию, когда чаще всего это с субботой у нас связано в нашей церкви, да, когда он, попадая в эту трудную ситуацию, он для себя уже изначально принимал решение. Вот если Бог меня не избавит, ну а как не избавит? Если он не сделает так, что начальник отменит эту работу в субботу, да, или там я не заболею, или что-то еще. Вот если он меня не избавит до субботы, то тогда я в субботу пойду на работу. А что мне еще остается делать? Вот когда человек с таким отношением подходит к этому, что тогда? Да не думает такой человек получить что-нибудь у Господа. Потому что начинается все с нашего решения быть верным Богу, независимо от того, избавит он или не избавит. И вот когда мы внутри себя твердо приняли это решение, быть верным Богу, тогда мы можем обращаться к Нему за помощью. Это первый урок, на котором я хотел бы заострить внимание. И второй урок, которые следуют из этих глав, на этот раз уже из 6 главы, это вопрос о приоритетах. Где наши приоритеты находятся? Что для нас важнее и что реально стоит на первом месте в списке наших приоритетов? Интересы неба или мирская суета? Вот мы сегодня, когда читали отрывок из Писания, Христос сказал слова, которые всем нам известны, но которые надо, наверное, каждый день нам повторять, потому что постоянно они забываются в деле. Да? Ищите прежде Царство Божие и правда Его. И все остальное, оно приложится вам. Прежде всего Царство Божие и правда Его. Все остальное, обо всем остальном Господь позаботится. Если Он заботится о полевых цветах, если Он заботится о твари земной здесь, о каждой букашке, неужели Он не позаботится и о нас? Поэтому ищите прежде Царствие Божие. Здесь, в этом Царстве располагайте свои приоритеты, а все остальное, оно приложится, потому что Бог силен дать нам все, что нам необходимо. Именно этому главному приоритету, ищите прежде Царствие Божие и правда Его, должна быть подчинена вся наша жизнь. Мы видим это у Даниила. Для него главным приоритетом было служение Богу и поклонение Ему. Настолько большим, что указ, который, казалось бы, угрожал его жизни, он не привел никаким изменениям в его распорядке дня, потому что для него настолько же было выше поклонение Бога над всеми событиями, которые на земле происходят, насколько небо само выше земли. И вот этому главному приоритету, ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, должна быть подчинена и наша жизнь. Пусть это будет запомним эти уроки и с помощью Божьей будем к ним обращаться и прибегать, когда нас постигают трудности и испытания. Так, первое. Прежде молитвы к Богу об избавлении, мы должны сами для себя решить твердо, остаемся мы верными Богу или нет. И второе, что вообще говоря помогает первому, это правильно расставить свои приоритеты. Небо наверху, земля внизу. Пусть это будет и в нашей жизни. Аминь.